Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма Косьмы и Дамиана при областной клинической больнице номер 1 города Екатеринбурга иерей Сергий Ермолаев. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, радиослушатели этого замечательного радио, радио Воскресения. Боже нам помощи, с Богом.
Батюшка, вы окормляете прихожан, нуждающихся в нашей областной клинической больнице номер 1. Мы об этом, конечно, поговорим. Но прежде я хочу попросить вас, чтобы вы рассказали, как вы пришли к вере, как в вашей жизни появился Господь Иисус Христос.
Я родился, можно сказать, в верующей семье, хотя это было советское время. Родился в 1973 году. Как все школьники, дети того времени, я был в октябрятах, в пионерии был. И как-то о Боге-то поначалу не задумывался. Хотя у нас дома всегда висела икона, бабушка ходила в храм, вот Ивановскую церковь, мама молилась Богу. Вот. Но в храм я как-то не попадал, и только первый раз я попал в храм, когда мне было, в первую очередь, это было 14 лет. Такая была очень, ну, немножко курьезная история, 14 лет. Мама меня пыталась всячески в то время затащить в церковь. Она очень хотела, чтобы я стал верующим. И она пообещала мне, что если я пойду на Рождество в Ивановскую церковь, обязательно мне даст потом денег на кино. Вот. Я очень этому был рад. Думаю, надо сходить, потом мне денег на кино дадут. Вот. Мама очень хотела, чтобы я исповедовался, причастился. А что такое Ивановская церковь? Это где-то середина 80-х годов, один храм на весь город Екатеринбург, Рождество. В общем, попытка была очень неудачной, потому что народу было очень много. Очень много, было очень жарко, душно, длинная служба. Непонятно, что вообще на службе происходит. Когда я вышел из храма, я посмотрел на него и думаю, больше я сюда не ногой. Вот. И, конечно, я сходил после этого, честно, в кино. Уже не помню, что был за фильм, но сходил, потому что я же исполнил свою часть договора. И действительно, я больше в храм не ходил. И сколько мама меня не пыталась попросить, заставить, уговорить, я в храм не ногой, потому что вот один раз я там уже был, и мне не понравилось, и все, в храм не ходил. И уже перед самой армией, это был 91 год, всякие были нехорошие уже ситуации, война в Карабахе была, вот, и тогда уже мама слезно попросила, ну, ты, говорит, пойдешь в армию, давай перед армией надо исповедоваться и причаститься. Я думаю, ну что, уже, наверное, пора. Прошло время. А надо сказать, что до этого я вел, ну, как все молодежь того времени, была очень хорошая компания, друзья, футбол, лыжи. Вот мне было некогда думать о Боге. Вот мы ходили на танцы каждую субботу во дворец молодежным, давали билеты пригласительные, я тогда учился в ПТУ. И мы дружной компанией, очень такая у нас была хорошая компания, ходили на танцы. И в какой-то момент я стал понимать, что состояние до праздника, вернее, ожидание праздника интереснее самого праздника. И когда праздник заканчивался, то приходило такое унылое состояние, печальное состояние, от которого было очень грустно. И даже я заметил, что мы шли на какой-то очередной праздник, значит, на танцы, на дискотеку. И я понимал, что вот сейчас мне очень радостно, а потом будет очень грустно. И меня это состояние начало уже немножко донимать. Я стал понимать, что радости в этой жизни нет, что чем бы я ни занимался, что бы я ни делал, а вот радости я от этого большой испытывать не буду. Я любил играть в футбол, заниматься спортом, но это уже тоже тогда не радовало. Была такая, внутри была какая-то опустошенность, какая-то большая такая незаживающая рана, которая кровоточила, можно уже сказать. И последней каплей это был Новый год 91-го года, когда меня первый раз, я друзья пригласили вместе с ними отпраздновать Новый год. Я очень к этому сильно готовился. Вот, первый раз не дома. Ну, раньше мы дома как праздновали Новый год? Выпили соку или газировки, потом посмотрели «Голубой огонек» и пошли спать. И, в принципе, на этом было все заканчивалось. А тут я ожидал, что будет такое веселье, мы с друзьями, будет так хорошо, интересно. В итоге, когда закончился наш праздник, вот, кто-то лежал под столом пьяный, кто-то на столе, и только я один трезвый, так как-то получилось, что я был трезвый, я шел домой, думаю, вот это праздник, вот это веселье. Я вот так ждал, ожидал, а вот радости никакой нет от этого. И вот где-то уже к весне у меня совсем было уже совсем внутри плохо. И когда мама предложила в очередной раз мне поехать пойти на исповедь на причастие, я уже согласился с тем, что это надо. Тем более я уходил в армию. Действительно, неизвестно, чем это могло закончиться за 2 года. Вот. Все-таки в Бога я верил, даже иногда ему молился на тот момент. И вот когда я первый раз исповедовался и причастился, внутри меня что-то расцвело. Вот эта вот рана, не заживающая опустошительности, пустоты внутренней, она наполнилась, и было вот какая-то, знаете, такое, как будто меда наелся, и было такое состояние в течение 3 дней. При этом на 2-й день после того, как я причастился, я попал первый раз в Вознесенскую церковь, это был праздник Вербное воскресенье, там было очень много народу, но очень красиво пел хор. Причащался я на Елизавете тогда первый раз, а вот на следующий день я поехал в Вознесенскую церковь, нужно было там что-то передать. Мама туда передала, как новооткрывшемуся храму, вот я решил туда поехать и остался на службе. И после службы священник меня подозвал, сказал, не хочешь ли ты быть алтарником? На что я ему ответил, что через 2 месяца ухожу в армию. Он говорит, у тебя 2 месяца еще есть впереди, вот смотри, если хочешь, то приходи. Мне как-то, когда я рассказал это маме, она сказала, что отказывается, если, значит, предлагает, значит, предлагает сам Господь. Надо идти. И вот 2 месяца я отходил в храм, я пономарил, алтарничал в Вознесенской церкви до армии. Потом я ушел в армию. И в армию уже пришел верующим человеком, и все там уже знали, что я верующий человек. Командование, конечно, это очень сильно напрягало, потому что я должен был носить крестик, я не мог отказаться от Христа. Для меня это было, ну, так скажем, уже в тот момент было так очень очевидно, что этого делать нельзя. И я всем командирам сказал, что я крестик не сниму, на что командование, конечно, очень, так скажем, задумалось глубоко, что со мной делать. Ну, в конце концов, в 91-м году произошло такое незабываемое событие в стране, когда страна распалась, вот, перестала существовать коммунистическая партия на тот момент. То есть мне дали полную свободу действий. И вот, и даже я на 2-м году службы стал ходить в храм местный. Это Самарская область, город Чапаевск. Там был храм Сергия Радонежского, очень замечательный храм. И я туда ходил, меня там принимали каждую субботу, воскресенье. А потом мы вместе с целым отделением мы туда ходили. И вот ребята, с которыми я служил, они, такое было у нас незабываемое действие. Нас отпустили с ночевкой в храм. А в воскресенье должен был приехать владыка Самарский, не помню, как его звали. И вот мы перед приездом владыки, всем отделением, у нас было 5 человек, чистили кадила, Евангелие, крест. И ребята были в таком вдохновении, вот было так здорово, потом владыка нас благословил. И после этого я пришел из армии, уже пришел к своему знакомому священнику, отцу Дмитрию Байбакову, и мы с ним восстанавливали храм. Есть такой поселок Рудянское за Сухим Логом, там я восстанавливаю храм. А так как я служил еще в стройбате и мог по строительству чем-то помогать, за 2 года я научился и штукатурить, и красить, и плитку класть. В общем, был специалистом широкого профиля, электричество проводить мог. Вот, поэтому отец Дмитрий был очень рад, что я к нему пришел, и в этой Рудянском я прожил 1,5 года, восстанавливая храм. В какой-то момент я понял, что знаний у меня не хватает. Хотя на момент, когда я пришел в церковь, вот, и Я закончил ПТУ на тот момент. Думаю, что мне это вот просто предел мечтания закончен. Я познакомился с Богом. Мне было хорошо от этого. И дальнейшее какое-то жизни в церкви, дальнейшего какого-то движения вверх, я как-то даже не представлял и об этом не задумывался. Но вот как пообщавшись с отцом Дмитрием Байбаковым, с отцом будущим Флавианом Матвеевым, я понял, что знаний у меня не хватает, и нужно получать образование. Благо, на тот момент у нас открылось духовное училище в 1994 году, здесь, в Екатеринбурге, куда я поступил. И вот здесь я отучился в училище в духовном. Потом, по окончанию, я остался в духовном училище на должности эконома. Здесь же принял сан диакона, и 6 лет я трудился экономом в семинарии. Здесь же 3 года, в это время 3 года я служил диаконом. Но в какой-то момент, а время было очень непростое, начало 2000-х, денег нигде не хватало, нужно было семинарию, тогда уже была семинария, развивать семинарию, вот, денег не хватало, даже на зарплату, было очень тоже все непросто в семинарии. Вот я начал молиться Богу: «Господи, ну пошли мне то место, где я буду нужен, где мне будет приносить радость от своего служения, потому что там у меня были лопаты, грабли, гвозди, кирпичи, раствор. Но это все нужно было доставать. Просто так это никто не давал. Нужно было изыскивать какие-то возможности финансовые для того, чтобы это все доставать. Вот. Было очень все непросто, грустно. И поэтому я возмолился Богу и начал молиться. И вот в какой-то момент мне предложили пойти диаконом в храм Косьмы Дамиана при областной больнице. Но диакона им не нужно было, им нужен был священник, поэтому мне было предложено рукополагаться дальше в священника. И в 2004 году, приняв священный сан, я, значит, пошел в первую областную больницу. Если в семинарии было все очень грустно, печально, даже был такой момент, нам как-то не давали зарплату, по-моему, 3 месяца. Вот. И я просто помню такую ситуацию, когда ребенку было 2 года, и он просит молочка, а молочка купить не на что. Было от этого грустно. Еще грустнее было, когда я шел на службу, упал на колено и порвал единственные брюки, которые у меня на том момент было, и купить было не на что. Вот это вот такая, знаете, ситуация безысходности, грусти меня заставила снова возмолиться Богу. И Господь мне ответил, я вот попал в первую областную больницу. И знаете, вот когда ты приходишь с работы, из семинарии, вот постоянно думай в мыслях о том, где же взять деньги, средства для того, чтобы там что-то сделать, полночи ты не спишь и думаешь, ну в чем я еще, что еще не сделал, куда я еще не обратился, вот, то было, моей матушке было очень грустно на это все смотреть. И вот я помню просто первый свой день в областной больнице, когда я попал как раз в день Сергия Радонежского, на своего небесного покровителя, я отслужил литургию. И здесь же был вызов в реанимацию. Нужно было срочно бежать в реанимацию. Девочка в коме, 17-летняя. Вот, она только пришла в сознание. Нужно было ее было покрестить. Она изъявила желание покрестить. И вот когда, пока я до нее бежал, ее подняли в отделение, в палату. И мы с ее тетей зашли в палату. Я рассказал о крещении. Я эту девочку поисповедовал. Там была вся палата. Это человек, наверное, 6, 5-6, наверное, все не слушали с интересом. Потом девочка исповедовалась, я рассказывал вслух, что такое крещение, для чего это надо было. Ну, в общем, все знания и весь свой потенциал, который я получил в духовном училище, и был еще, получается, не реализован. Вот я здесь все это выплеснул наружу, и люди с благодарностью меня смотрели и провожали с радостью, особенно эта вот 17-летняя девочка, которая только что вышла из комы, которая вот приняла крещение, она была очень рада, меня очень благодарила. Я домой первый раз за долгие годы не летел, не бежал, не шел даже, а можно сказать, летел. Когда я зашел домой и рассказал, что у меня сегодня было, вот моя матушка успокоилась, вот, обрадовалась, что я себя нашел. Я действительно себя нашел. И вот эти, получается, уже 20-й год я нахожусь в стенах областной клинической больницы. Вот. Очень было много всего интересного за этот период. А самое главное, что за этот период мы смогли, Господь нам дал возможность построить храм. Когда я пришел в областную больницу, мы служили, кто знает, может быть, кто-то бывал у нас в храме. Это был больничный коридор, в конце которого был алтарь. Мы там служили каждый день. Было очень тесно, узко, не было света, не было дверей. Окон не было, не хватало кислорода. И когда по воскресеньям к нам в храм приходило по 200-250 человек, то иногда из храма мы кого-то выносили на руках, потому что теряли сознание. Был даже у нас такой случай на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Одна бабушка у нас умерла в храме. У нее остановилось сердце. Ее вынесли, положили на кушеточку, но еще никто не знал, что она умерла. И тут заходит наша доктор Ольга Владимировна Сухина, и она увидела, что бабушка лежит, она сразу подбежала к ней, она мимо никого не проходит. Наших прихожан, которым плохо, всем оказывает, это наш Айболит, она всем помогает у нас в храме. У нее даже есть специальная сумочка, которую она всегда с собой носит с первой помощью. И вот она увидела эту бабушку, лежащую на кушетке. Бабушка бездыханная, сердце не бьется. И она начала массаж сердца. Вот, извела сердце. И бабушка после этого еще полтора года прожила. У нас была такая баба Лена. Вот она еще прожила полтора года после этого. Но вот все это в совокупности привело к тому, что мы начали задумываться о том, что нам нужен храм. Вот, мы долго этим занимались, начиная с 2012 года, 13-го, наверное, и вот до 19-го года мы занимались тем, что вот, там, получали землю в аренду, потом разрешение на строительство. Все это было очень долго и мучительно. Ну так, в конце концов, мы все-таки победили эту, значит, получается, государственную машину. Вот, и получили разрешение строительства, и владыка митрополит Кирилл 26 сентября 2019 года сделал закладку первого камня в наш храм. И вот в 2019 году у нас произошла закладка, в 2023 году, 7 января, у нас была, мы уже перешли служить на постоянную в новый храм, и уже больше года мы служим в новом храме. Чему очень рады. Чему очень благодарны нашим строителям, компании «Стройтек», которая нам построила вот этот храм, нашим прихожанам, которые все это время поддерживали, молились, нашим докторам, которые тоже нас поддерживали. Вот такая у нас история моей небольшой жизни.
Батюшка, такую историю вы рассказали очень интересную. И знаете, у меня вот такая мысль, что насколько Господь знает, что дать кому в этой жизни, какие испытания, и вот эта дорога к Богу, она настолько Господом преподносится нам с тем, чтобы мы осознанно это сделали, пережив что-то, и вот с этим сердцем, которое требует Бога, действительно пришли. Невозможно заставить, как говорится, насильно мил не будешь.
Я считаю, что мы счастливые люди, верующие. У нас о нас заботится Господь. Иногда Он нам дает по ручкам. Как, знаете, это, ну, с одной стороны, это может быть смотрится как-то жестоко, но с другой стороны, когда маленький ребенок пальчики в розетку несет, вот можно, конечно, рассуждать о том, что дорогой сын или дорогая дочь, ты знаешь, вот этого делать не надо, потому что это может закончиться очень печально. Пока мы так рассуждаем и говорим, вот ребенок уже засунет. Мы так не делаем. Мы сразу даем по ручкам, чтобы было неприятно ребенку. Ребенок, конечно, расплачется от этого, испугается, может быть, но зато это не смертельно. И вот Господь иногда нам тоже так по ручкам дает, иногда подпинывает, чтобы мы быстрее бежали. Но все это очень в конце концов, когда ты проживешь эту ситуацию и видишь, что Господь-то был прав, оказывается, что сейчас то, что ты имеешь, да, и то, что ты хотел, вот, это могло бы очень печально закончиться. Поэтому Господь, конечно, мы счастливые люди, если мы живем по воле Бога, и Господь нас ведет по этой жизни. Самое главное – стать ребенком, как Господь сказал. Вот, будьте как дети, таковых есть Царство Небесное. Да? Вот, если мы дети, если мы свои ручки протягиваем Богу, и Господь нас берет на эти ручки и ведет, то нам вообще в жизни ничего страшного, страшиться нечего. Вот, это, я думаю, что очень мы с вами в этом плане очень счастливые люди.
Батюшка, по долгу своей службы вы очень часто и много сталкиваетесь с людьми, находящимися в трудном положении, с проблемами здоровья. Какие вы находите для них слова, чтобы поддержать?
Вы знаете, за эти годы, пока я нахожусь в областной больнице, ну, вот не только областная больница, у нас еще и 40-я, и Бонум детская больница, и 6-я городская больница, и еще нас вызывают разные другие больницы, часто мы ездим, посещаем. Вот. И всегда мы сталкиваемся с одним и тем же вопросом. Почему это произошло со мной? Особенно у людей, у которых там какие-то тяжелые заболевания. Онкология, вот, инсульт, инфаркты. И всегда ты задаешь один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, а до момента своей болезни, как вы часто ходили в храм? Часто люди говорят, ну, ходили иногда, заходили там 2 раза в год, как минимум, на Пасху. Не на крещение мы брали воду, вот. И тут начинаешь рассказывать о Боге, о том, что вы бессмертны, что Господь, вот Он воскрес, что смерти для нас нет. Для людей открывается такая бездна нового и интересного, и в конце концов ты говоришь, вот, понимаете, вы бессмертны, вас нет, вы никогда не умрете, вы будете жить вечно. Да, а Господь об этом знает, что вы будете жить вечно. Вы об этом не знаете, а Он-то знает. И самое-то печальное, Он знает, что вы в вечную радостную жизнь не попадаете по определению по своей жизни. Поэтому Господь вас пытается из этой жизни достать. Это не наказание, это не проклятие, часто болезнь бывает. Это бывает иногда награда. Награда за молитву каких-то там, например, может, уже умерших родственников, которые, может быть, в Царстве Небесном находятся, и всячески Бога уговаривают, чтобы Господь презрел на наших близких, которые еще, так скажем, далеко от Бога. С другой стороны, знаете, храм в областной больнице – это очень такое место стечения всей области. Да, с него стекаются пациенты со всей нашей Свердловской области и даже из ее пределов. Вот. И когда люди к нам сюда попадают в храм, потому что в некоторых населенных пунктах нет священников, нет храмов, и первое знакомство со священником, с храмом, с Богом происходит именно в стенах областной больницы. Поэтому я считаю, что очень удачно, что мы там находимся. И мы можем донести до людей, которые там находятся, вот, что-то очень важное и нужное в их жизни. Не просто так они попадают в областную больницу. Могли бы они не попасть, если бы Господь о них бы не заботился, они могли бы и не доехать, они могли бы умереть где-то там по дороге или у себя в каком-то населенном пункте, дома у себя. Но они попали. И попали в храм, попадают в храм. И у нас очень часто случаются истории такие, когда человек, попадая в храм, знакомится с Богом здесь. И уже уезжая к себе домой, он там начинает ходить и вести духовную жизнь. Таких историй очень много. У нас есть прихожане, наши прихожане, себя так называют, прихожане наши, с Нижнего Тагила, с Белоярки, вот, даже со Смоленска у нас есть прихожане, которые, вот, побывав в нашем храме, в нашей больнице, побывав в нашем храме, познакомившись здесь с Богом, вот, они навсегда себя прилепляют к нашему храму. И при любой возможности, вот, они к нам все-таки появляются, к нам на службы приезжают. Поэтому это очень важно, и наша миссия очень важна, важна для людей, которые там находятся. И я думаю, что тут, понимаете, тут очень все священники, которые у нас прошли через наш храм, а через наш храм прошло уже очень много священников за эти, получается, храм существует с 99-го года. Вот в этом году у нас, получается, 25-летие будет нашего прихода. И за эти 25 лет прошло через наш храм очень много священников, которые служат где-то, кто-то настоятелем, кто-то просто священником служит. Вот. Послужив в областной больнице, человек может служить в любом месте. В любом. Сейчас мы вот, у нас забрали священника, который у нас служил больше 3 лет в областной, в нашем храме. Его забрали для того, чтобы он служил в войсках. То есть даже вот Потому что так как у нас, мы как мы служим, то служение, которое мы несем в областной больнице, уже нигде не служит по той причине, по насыщенности служб, которые у нас есть. Мы же не только служим, например, там, литургию и вечернюю службу. Да? У нас, кроме этого, еще бывает очень много вызовов в больницу к пациентам. Я говорил, что в разные больницы мы посещали. Я, например, полтора года проездил туберкулезный диспансер. Полтора года. Я туда ездил каждый месяц. Вот. Я общался с пациентами, с докторами. Они там исповедовались, кто-то причащался. Мы служили раз в месяц, мы служили там водосвятым Любим обязательно. И доктора после года моего там пребывания, они заметили, и у них был отчет, что за этот год, пока я там находился, вот, у них смертность стала меньше в их, получается, центре. И даже люди, которые умирали, они умирали по-другому. Более как-то спокойно это происходило. Вот, поэтому наша миссия, вот, она очень важна. Вот, и у нас вызывают, например, и по ночам бывает, что вызывают пациентам. Вот, и мы не можем никому отказать. Мы не можем сказать, давайте завтра. Потому что завтра для пациента может никогда не наступить. Для человека, который болеет. Вот, ребенок, например, рождается вот, недоношенный, с кучей патологий, у него всяких проблем со здоровьем. Ждать до завтрашнего дня, едешь, крестишь. Это может произойти в 12 часов ночи. Вот, и ты никуда от этого не денешься. И самое-то главное, что ты видишь, как Господь, а этих людей заботятся и помогают. Это тоже очень важно и для священника, и для родителей. Для пациентов, для докторов это очень важно. Поэтому я считаю, что мы на месте. И священники, которые через наш храм прошли, они себя находят в этой жизни, в этом служении, в своем служении уже иногда даже в новом. И они ко всему уже готовы после нашего храма.
Батюшка, доктора, врачи, они по долгу своей работы, наверное, немножко иначе относятся к человеческой жизни. Скажите, пожалуйста, многие доктора верующие люди?
Доктора, очень многие верующие докторов я встречал в жизни. И даже те доктора, которые как-то себя отстраняют именно от церкви, вот, все равно где-то в душе они верят. Верят в то, что, значит, Господь их не оставляет. Вот. Бывают такие случаи, что доктор, вот, знаменитые даже доктора, вот, вызывают, говорят людям так прямо говорят, вам нужно к священнику, вам нужно поговорить с батюшкой, вам нужно исповедовать, нам в храм нужно ходить. Вот. В силу своей занятости они не все могут прийти в храм, хотя вот мы каждый вторник по утрам в 7:30 утра мы служим молебен для докторов. Немного собираются, где-то человек 5-7, уже мы служим больше 3 лет, этот каждый вторник этот молебен. Вот. Небольшое количество докторов, когда-то больше, когда-то меньше приходит. Но, тем не менее, мы это делаем, зная о том, что у нас большой список всех заведующих, всех отделений в нашей больнице, и мы за них молимся. Самое-то главное, что они этому тоже рады, что мы за них молимся, и это, как они говорят, чувствуется поддержка и помощь вот, от Бога.
Батюшка, бывает так, что слово лечит даже лучше, чем лекарство?
У меня был такой случай. К нам в больницу приехала одна пациентка из поселка. Поселок находится, не буду говорить, как он называется. Ну, прилично от Екатеринбурга он находится. И вот, так как она прихожанка своего храма, она ходила всегда постоянно к нам, пока лежала в больнице, к нам в храм посещала. Мы с ней познакомились, немножко даже подружились. И вот когда она выписалась, она ушла, уехала к себе. И через месяца два она снова у нас появилась. Я помню, что вот она у нас была, эта бабушка. Вот, и она приезжает утром, говорит, можно я вас утром исповедуюсь и причащусь? Я приехал из своего поселка. Я говорю, так как приехали далеко, неужели ближе-то храма не нашлось? Она говорит, знаете, ну, я была у вас в больнице. Вот в вашем храме посещала. Я думаю, сейчас они начнут нас хвалить, как это здорово в этом нашем храме. И мне, думаю, сейчас я уже приготовился, что мне будет сейчас приятно от ее слов. Я так жду, она говорит, знаете, я 2 месяца назад вот выписалась из больницы, к вам сюда ходила, мне тут здесь все так понравилось. Я приехала к себе в поселок, огороды, у внуки, как-то вот потерялась. в храм стала ходить редко, потом вообще перестала ходить некогда. И тут вы мне во сне снитесь и грозите пальцем. И я поняла, что мне нужно ехать на исповедь, и именно в ваш храм. Я говорю, я тут ни при чем. Вот. Ну, это курьезная такая история, но тем не менее, часто люди, которые вот пообщаются со священником, даже просто в коридоре встречаются со священником, у них какое-то, особенно когда мы, ну мы же не просто ходим, да, по больнице, вот, мы ведь еще и всякие мероприятия в больнице проводим, поздравления с Рождеством, с Пасхой, а вот часто концерты у нас бывают, в фойе, вот у нас есть большое фойе на втором этаже в областной больнице, там мы приглашали какие-то коллективы, скрипичный квартет, вот, народные инструменты, просто кто-то приходит, там попоет, ну и, конечно, перед каждым этим выступлением я выступаю, поздравляю с праздником, объясняю, почему это происходит, вот, потому что люди, которые попадают в больницу, человек, который заболевает, особенно какой-то серьезной болезнью, он становится один. Он одинок в своей болезни. Родственники не понимают его. Да, они сочувствуют, они, значит, готовы для него сделать все, но до конца понять больного человека невозможно. И вот часто здоровые чувствуют, какое у них чувство вины перед больным, потому что они же здоровы, он больной. И чем помочь ему неизвестно, чем поддержать, и они начинают обманывать его. У тебя все хорошо, у тебя все пройдет. Вот. А пациенту этого не надо, потому что он уже понимает, что ничего не пройдет. Я помню, как я крестил одного человека, молодой, довольно-таки молодой человек, еврей по национальности, он решил креститься. И вот у него была четвертая стадия рака, он уже не вставал. А друзья, которые договорились о его крещении, привезли меня, они стали ему открыто его обманывать. Ты еще встанешь, ты еще будешь, у тебя все будет все хорошо, мы еще с тобой на охоту сходим. Он лежит, криво улыбается, потому что он понимает, что он уже не встанет. Он уже понимает, что это все, это уже приговор. И вот тут очень важно священнику тихонечко начать разговаривать, говорить о Боге. Немножко переключить его внимание на вечность. Вот здесь очень важно человека не напугать. Да, мы все умрем. Да, с нами со всеми это произойдет когда-то. Но ведь конца жизни нет. Вот, мы рождены для вечности. И иногда это работает, иногда люди успокаиваются. Начинаешь приводить какие-то доводы из Евангелия, вот, из жизни святых. Как-то это. И человек начинает успокаиваться, понимает, что да, действительно, это все, конечно, может произойти с ним. И может, и со всеми с нами это произойдет. Но очень важно, как говорят доктора, не навредить, да, не напугать пациента. Вот это очень важно. Поэтому нужно всегда соизмерять, что ты говоришь, как ты говоришь. Кому-то это подходит, кому-то нет. Очень тонкая грань в этих разговорах, во всех. Поэтому всегда мы начинаем с молитвы. Был такой случай у меня. Мы крестили девочку, 2 года девочке. Маме было 34, она была одинокая, разведенная, по-моему. У ребенка было серьезное заболевание сердца после операции. Доктор сказал, она не проживет 2 дней. Мама в храм не ходящая, она позвонила своим знакомым, знакомые вызвали меня. Я пришел, покрестил. Что скажешь, что можно сказать горем убитой матери, у которой на руках умирает ребенок? Ее последняя надежда, можно сказать. Да, может быть, она, конечно, там еще потом родила, но кто, а может и нет. Да, и получается, это ее надежда последняя какая-то была. Ребенку 2 года, она умирает, и мы ее покрестили. Через 2 дня она умерла. Вернее, даже не через 2 дня, в этот же день она умерла, эта девочка, после крещения. И мама сказала замечательные слова. Теперь я за нее спокойно. Вот, мы ее отпевали. Было очень, конечно, грустно все это смотреть, и было жалко смотреть на маму, но мама была уже спокойна, она была более успокоена. Поэтому очень важно наше служение в храме. Бывают, конечно, и другие случаи, когда люди переусердствуют. У нас была такая история, я сейчас сегодня вас с историями-то завалю, историями.
Батюшка, истории очень интересные.
Да, вот у нас была такая история, приехала к нам женщина, лежала в 40-й больнице на операции, приехала она куда-то с далекого севера, даже не из нашей области, куда-то очень далеко. Она была верующая, находила храм перед операцией. И вот когда операция произошла, она меня вызывает на причастие, значит, в палату. Я пришел, ее причастил, исповедовал, причастил. И она мне рассказывает такую грустную историю. Пришла ваша прихожанка ко мне навестить и просидела со мной 5 часов. Вот. Мне, говорит, не лечь, не поесть, не поспать. Я так устала от такого внимания, что, знаете, вот, лучше бы она не приходила. Поэтому очень важно иметь какую-то рассудительность и мудрость в этом вопросе, чтобы, знаете, вот, не переусердствовать.
Батюшка, где вы черпаете силы, скажите, пожалуйста? Ведь в вашей жизни присутствует столько человеческого страдания, горя. Где вы находите в себе силы?
Знаете, если эти страдания, горе не пропускать через себя, я вообще заметил, что когда ты начинаешь себя жалеть, то силы становятся меньше. Ты начинаешь быстро уставать, ты начинаешь себя жалеть, тебе ничего уже не радует, а вот люди тебя начинают раздражать. А для пациента очень важно, чтобы ты принял его болезнь. Даже иногда через себя эту болезнь и боль пропустил. Конечно, до конца этого невозможно понять ту боль, которую человек испытывает. Но если ты хотя бы немножко ему посочувствуешь. Вот, если, вот есть замечательная книжка Антония Сужеского о болезни. Да, вот как там священник должен себя вести, как, и как он себя вел, когда он был доктором вот, с пациентами. Вот, самое важное для пациента – не оставлять его, быть с ним рядом. И когда мы рядом с пациентом, всегда с нами Господь. Всегда Господь там, где тяжело, где трудно. Если тем более мы там молимся. И Господь все это восполняет, поддерживает нас. И дает силы. Когда мы, знаете, иногда вот за целый день вымотаешься, а в конце дня там еще какой-то вызов очень серьезный, человек умирает, надо бежать, а у тебя сил уже нету совершенно. Но ты оставить это не можешь, потому что просто не можешь. Просто до завтрашнего дня может быть не быть для него, для этого пациента точно, а для тебя тоже этот вообще вопрос открытый. Вот, будет он для тебя завтра. И ты должен сегодня это все успеть. И ты себя собираешь, бежишь, идешь, вот, и появляются силы. И уже по дороге ты чувствуешь, что какой-то прилив сил. То есть Господь нас не оставляет в том служении, которое мы несем. Он же с нами. Он восполняет ту немощь, которая у нас есть. Он нам подает силы на это, на все. С другой стороны, конечно, очень, очень интересно и важно иногда, особенно с семьей, когда так это бывает крайне редко, к сожалению, когда ты с семьей остаешься на один на один, можно посмотреть что-то очень интересное по телевизору. Много фильмов хороших. Это тоже, так скажем, дает силы, потому что ты, во-первых, с семьей. А для них это тоже очень важно, для них это тоже праздник. Я помню, когда ребенок у меня учился в 1-м классе, он всей школе рассказал, что сегодня за ним придет папа. Для него это было событие. Вот. Поэтому наши дети, наша семья, они часто остаются такие неудел на вторых планах. Но они понимают, что это важно, важно наше служение. Был у меня такой случай, когда меня вызвали, срочно нужно было крестить ребенка в перинатальном центре. Родился недоношенный, с кучей проблем. Доктор сказал, нужно срочно крестить. Прям доктор сказал, маме, вызывайте священника. Мама, меня не зная, вот через какие-то там 5-3 руки, значит, она вызвонила меня. Мы в 12 часов, я собираюсь ехать, значит, крестить ребенка. А жена спрашивает, матушка спрашивает, ты куда? Я говорю, крестить ребенка, ну я с тобой. Вот. Ребенку было на тот момент лет 15, наверное, 16, а я с вами. 12 часов, хотя завтра на работу нужно было всем там в школу. А вот, все со мной поехали, потому что это время мы провели вместе. Это очень поддерживает священника, особенно в таких тяжелых ситуациях. Поэтому я очень благодарен своей семье, и прихожанам благодарен, что вот. У нас такой очень хороший коллектив, благодаря чему Господь, конечно, нам вот храм помог построить. Это чудо большое в областной больнице, то, что сейчас есть такой храм. Вот это все не зря. Что хочется пожелать нашим радиослушателям? Вы знаете, вот, ну, хотелось бы, конечно, всем, во-первых, пожелать здоровья, потому что я все-таки служу в областной больнице. Вот, и появляетесь в нашем храме не потому, что вы пришли в областную больницу, а потому что вот, просто храм новый и интересный, можно приехать к нам на службу. И для себя тоже много интересного открытия, думаю. У нас очень большая воскресная школа, например. В нашей воскресной школе учатся около 100 детей. Каждую Пасху, Рождество мы проводим большие концерты в воскресной школе. У нас в больнице большой актовый зал на 400 посадочных мест. Мы проводим, вот у нас на Рождество у нас всегда сказка бывает рождественская. В этом году у нас было 3 орешка для Золушки. Люди у нас сидели в проходах, то есть 400 мест не хватило. В проходах. На Пасху у нас снова будет. Уже будет концерт, уже не спектакль, уже концерт. Потом будет великопостный концерт в этом же зале. А вот. Потом обязательно у нас будет на престольный праздник. У нас престольный праздник 14 ноября. И первое воскресенье после престольного праздника мы обычно проводим какое-то мероприятие концертное, ярмарку устраиваем с подарками. Вот. Поэтому у нас очень большая, интересная жизнь в воскресной школе. Вот. Поэтому можно для себя много интересного открыть. Приезжайте.
Батюшка, я благодарю за нашу сегодняшнюю встречу, беседу очень интересную, заставляющую все-таки как-то по-другому посмотреть на свою жизнь. Я благодарю вас за ваши наставления и пожелания всем нам. Хочу пожелать вам крепкого здравия, всем вашим прихожанам крепкого здравия, всем радиослушателям крепкого здравия. И Божьей помощи вам в вашем благом деле.
Спаси Господь.
Спаси Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма Косьмы и Дамиана при областной клинической больнице номер 1 города Екатеринбурга иерей Сергий Ермолаев. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.